Наступил 17-й день. Рама спросил: «О мудрый, как все то, что мы видим в сновидении, нереально, так и этот мир, который сновидит создатель Брахма, воистину нереален и иллюзорен. Но как он приобрел твердую материальность в наших глазах?» Вашишта ответил: «Самое первое создание Брахмы мы видим даже сегодня, как если бы оно было реальным. Сознание бесконечно, и потому создание индивидуальных сознаний происходит повсюду. Это создание, несомненно, порождено невежеством, и вера в создание разрушает истинное восприятие. Хотя это создание нереально, из-за возникновения чувства эго оно кажется реальным. Спящий не сознает несуществования объектов, которых он видит во сне. То же самое происходит и в случае этого космического сна Создателя. Сон приобретает черты спящего. То, что порождено нереальным, тоже должно быть нереальным. Хотя этот мир кажется реальным, из-за того, что он рожден нереальной концепцией, сном Создателя, он должен быть твердо отвергнут. В высшей сущности, в бесконечном сознании, это создание появляется только на миг. В этот миг возникает иллюзорное понятие, что оно длится очень долго. Создание потом кажется плотным и реальным. Эта вселенная существует как сон в сознании Создателя, и она ощущается как долгий период в сознании, сне, всех существ, которые снятся Создателю. Что бы ни было видно, в какой бы то ни было форме в этой сне, оно тем и становится. Несомненно, когда разум болен или заблуждается, увидеть он может все, что угодно. Нет ничего в этом мире, что он бы не мог увидеть. Даже в этом мире видится столько необычных феноменов. Огонь горит в воде, вода повисает в воздухе, живые существа находятся в камне, несознательные машины делают все, что угодно. Можно увидеть даже и то, что без сомнения нереально, как можно увидеть во сне собственную смерть. Здесь нет ничего реального и ничего нереального. Все возможно в этом сне, называемом созданием. Как спящий видит сон, как нечто совершенно реальное, так и видящий это создание думает, что это нечто совершенно реальное. Как человек переходит из одного сна в другой, так он переходит из одного заблуждения в другое и таким образом ощущает этот мир как совершенно реальный. Вашишта продолжил: «В этой связи я расскажу тебе легенду, о Рама, которую, пожалуйста, выслушай внимательно». Вашишта сказал: «Жил однажды бродяга, который много времени проводил в медитации. Его ум, очищенный медитацией, мог материализовать мысли. Однажды, устав от непрерывной медитации, но все еще в концентрации, он кое о чем подумал. Он вообразил, что родился в семье низкого происхождения, где даже не умели читать и писать. В этот же момент он оказался членом полудикого племени, и в нем возникло чувство, что это он и есть. В таком пригрезившемся состоянии он некоторое время жил в таком же пригрезившемся поселении. Однажды он напился и заснул. Ему приснилось, что он ученый человек из высшей касты, занятый изучением писаний. Он пожил такой жизнью, и однажды ему приснилось, что он могучий царь и великий владыка. Однажды, после царственных увеселений, ему приснилась небесная нимфа. Точно таким же образом, однажды этой нимфе приснилось, что она была оленем, а оленю приснилось, что он вьюнок с замечательными цветами. Несомненно, даже животным снятся сны, ибо такова природа разума, который может вспомнить то, что он видел и слышал. Олень стал вьюнком. Внутреннее сознание вьюнка представило себя в своем сердце пчелой. Он стал пчелой, и пчела начала собирать нектар на цветках вьюнка. Пчеле так понравился нектар в одном из цветков, и ни к чему хорошему это не привело. Ночью пришел слон и съел вьюнок вместе с пчелой. Однако пчела увидела слона и подумала о нем, и стала таким образом слоном. Слона поймали для царя. Однажды он увидел улей с пчелами, и из-за памяти своих прошлых жизней он опять стал пчелой. Пчела начала собирать нектар на диких цветах и снова стала вьюнком. Вьюнок был съеден слоном, но так как он видел лебедей в пруду неподалеку, вьюнок стал лебедем. Лебедь плавал в компании таких же лебедей, а бродяга, медитируя на этом лебеде, неожиданно умер. Его сознание осталось в лебеде. Этот лебедь как-то увидел бога Рудру, и в его сердце возникло убеждение: «Я есть Рудра». И он стал Рудрой. Но Рудра знает все, как оно есть на самом деле, поэтому он вспомнил всю случившуюся цепь событий. Рудра вспомнил: «Ничего ж себе! Какова же эта загадочная майя, вводящая в заблуждение все миры? Ничего реального в ней нет, но она кажется такой настоящей. Первым делом в бесконечном сознании, которое я, собственно, и есть, возник разум с объективным сознанием, космическим и вездесущим. Потом случайно я оказался ограниченным сознанием, которое, тем не менее, тянулось и зачаровывалось тончайшими аспектами космических элементов. Таким образом, в какой-то момент я стал бродягой, занимающимся медитацией. Ничто не могло его отвлечь от практики созерцания. Однако каждое последующее действие усиливается по сравнению с предыдущим. Бродяге привиделось, что он живет в полудиком племени, и он стал так жить. Потом ему приснилось, что он ученый муж. Конечно, более сильная мыслеформа подавляет более слабую. Потом, через некоторое время, из-за продолжающегося намерения, он стал царем. Конечно, вода, впитанная растением, превращается в его плод. Где царские увеселения, там и нимфы. И раздумывая о них, царь стал нимфой. Только из-за того, что ей понравился олень, нимфа стала оленем. Олень стал вьюном, вьюн стал пчелой, а пчела слоном. Я Рудра, который был Рудрой в последнюю сотню циклов творения. И я странствую в этом иллюзорном мире, который есть не что более, чем психологический обман. В одном творении я жил в племени, в другом я был ученым, в следующем я был царем и потом лебедем. Так я вращался в этом колесе воплощений, известном как тело и разум. Прошли тысячелетия с тех пор, как я незаметно для себя соскользнул со сознания бесконечного сознания. В скорости после этого я был бродягой, который все еще помнил правду существования. Потом, пройдя через множество воплощений, по милости Рудры, которого мне случилось увидеть, я стал Рудрой. Когда обычный человек случайно оказывается в компании просветленного, его нечистые тенденции пропадают. Это же случается с человеком, который постоянно ищет компанию понимающего. Такое постоянное стремление материализуется и становится фактом. Рудра продолжал. Несомненно, только от внутреннего убеждения, что это тело и есть я, эта нереальность расширяется и становится как бы настоящей. Если об этом начать раздумывать и искать его истинную природу, быстро обнаружится, что от него ничего не остается. Достаточно обратить на убеждение внимание, и оно окажется результатом невежества. Этот мир – оптическая иллюзия, такая же, как синева неба. Это невежество. Достаточно критичного взгляда, и невежество пропадает. Если этот несуществующий мираж мира продолжает появляться, ну и пусть, вреда он не принесет. Я пойду в обратном направлении по всей цепочке воображенных воплощений и восстановлю их единство. Вашишта продолжил. Решив так, Рудра нашел тело бродяги, оживил его и заставил вспомнить все, что случилось. Бродяга увидел Рудру как себя самого и все вспомнил. Затем они оба явились в племя, где спало следующее воплощение, и разбудили его тело. Все три на самом деле были одним. Удивляясь происшедшей мистерии, все трое направились к месту, где в объятиях своей жены спал ученый муж. Они разбудили его сознание. Потом они пошли во дворец, где спал царь, окруженный нимфами, и разбудили и его тоже. Он был очень удивлен, когда понял, в чем дело. Далее они пошли туда, где жил лебедь, и лебедь тоже стал Рудрой. Они путешествовали в мире ста Рудр прошлого. Они поняли, что все – одно бесконечное сознание, в котором как бы происходили все эти разные обманчивые события. Одна форма стала многими. Эти сто вездесущих Рудр наполнили собой Вселенную. Из-за того, что ограниченное сознание окружено со всех сторон миром, который оно же и создает, ограниченные сознания не видят друг друга и друг друга не понимают. как все волны океана состоят из одной и той же воды и потому являются одним. Пробужденные сознания осознают свое единство и потому понимают друг друга. Каждое ограниченное сознание творит свой собственный мирок. Однако, как одна и та же пустота находится во всех ямах, которые кто бы и где бы ни выкопал, все ограниченные сознания находят одно и то же бесконечное сознание, когда начинают искать правду существования в своих ограниченных мирах. Разделенное сознание связывает освобождение в отсутствии разделения. Пойми это любым приглянувшимся тебе способом и будь тверд в выводах. Между любыми двумя нет разницы, сознание за ними одно. Кто будет рыдать о потере того, что существует только в неведении? То, что находится, когда мысли останавливаются, уже есть и было, и таким образом уже найдено. Вашишта продолжил. Все они достигли пробуждения своего духовного сознания вместе с Рудрой. Поняв, что они были частями Рудры, они стали счастливыми. Рудра увидел возникшую игру Майи и вдохновил других играть свои роли в ней снова, приказав им вернуться к нему после такого кажущегося независимым существования. Он обещал им, что в конце цикла создания они достигнут высшего сознания. Рудра затем пропал из вида, и все остальные вернулись в свои миры. Рама спросил. Разве все они не были просто воображаемыми сущностями, приснившимися бродяги? Как они стали реальными существами? Вашишта ответил. Оставь понятие, что воображение – это что-то реальное. Когда иллюзорность иллюзии оставлена, то, что существует, существует в бесконечном сознании. То, что видится во сне и что воображается реальным, и кажется всегда реальным. Как для путешественника, временные и пространственные ощущения реальны относительно разных мест. В сердце этого бесконечного сознания существует все, и каждый ощущает то, что он в нем видит. Сноподобная сущность мыслеформы ощущается только с помощью интенсивной практики йоги, и никак по-иному. Такой практикой Шива и другие ощущают все везде. То, что находится перед тобой и в то же время понимается твоим разумом, не воспринимается, если в этом понимании или нахождении есть непонимание, дефект восприятия. Только когда такое непонимание не существует, объект может быть узнан и понят. Желаемое достигается только когда вся внутренняя сущность посвящена желаемому. Тот, кто полностью поглощен тем, что находится прямо перед ним, отлично знает и понимает это. Тот, кто поглощен воображаемым объектом, будет прекрасно знать воображаемый объект. Если нет такого всепоглощающего внимания к чему-либо, это что-либо разрушается, не существует более для человека. Именно таким образом, однонаправленной поглощенностью, бродяга стал Рудрой и всем остальным. Каждый из них имел свой собственный мир, и потому они не знали о существовании друг друга, пока в них не было пробуждено сознание Рудры. На самом деле это было по воле Рудры, что они это не знали, и что они стали разными формами и сущностями. Однонаправленным пожеланием «пусть я буду небожителем» или «пусть я стану ученым человеком», и в результате такого пожелания человек становится одним или многими, или глупцом, или знающим человеком. Концентрацией и медитацией возможно стать божеством или человеком и действовать соответственно. Вашишта продолжил. Бесконечному сознанию, которое есть истинная сущность всего, присуще всемогущество, но индивидуальному сознанию, которое по сути не отлично от бесконечного сознания, присуще качество, соответствующее его понятиям. Поэтому в зависимости от природы индивидуального сознания оно наслаждается бесконечными или ограниченными силами. Бесконечное сознание свободно от расширения или ограничения. Это индивидуальное сознание получает то, что ищет. Йоги, получившие разные способности, проявляют эти способности здесь и там. И из-за этого эти ощущения кажутся множественными и различными. Как знаменитый Картавира вселял в страх в сердца многих, оставаясь при этом дома. Примечание с вами Венкатесананды. Современный пример – радио. Не покидая радиостанции, диктор или певец оказывается одновременно во многих квартирах. Вашишта продолжил. Таким же образом, Вишну, не покидая свою обитель, воплощается как человеческое существо на земле. Также Индра, божество священных ритуалов, не покидая небес, присутствует в тысячах мест, где выполняются эти ритуалы. В ответ на призыв почитателей, один Вишну становится тысячами и появляется перед молящимися. Так и все те, кто были созданиями воображения или желания бродяги и были оживлены сознанием Рудры, оказались в своих соответствующих местах и действовали как бы независимо. Они играли свои разнообразные роли некоторое время, а затем вернулись в сознание Рудры. Все это есть не что иное, как мгновенное заблуждение, возникшее в сознании бродяги, хоть оно и виделось как независимое от его сознания. Так рождение и смерть бесчисленных существ как бы происходит в одном бесконечном сознании. Они воображают многообразие в этом кажущемся мире, а потом ищут единство в бесконечном сознании. В момент своей смерти они в себе воображают другое состояние существования, и им оно кажется находящимся вне их. До осознания освобождения воплощенное существо проходит через неисчислимые страдания. Я рассказал тебе историю, чтобы проиллюстрировать эту истину. Такова судьба не только этого бродяги, но и всех существ. Существо, забывшее свою неотделенность от высшей сущности, воображает свои собственные понятия отдельными и совершенно реальными и материальными. От одного такого сна оно переходит в другой сон, пока не оставит понятие «я есть тело». Рама спросил, какая замечательная история. «О, святой, ты сказал, что все предметы, о которых думаешь как о реальных, становятся и ощущаются как реальные. Молю, скажи мне, этот бродяга где-то существует?» Вашишта ответил, «Я подумаю и отвечу позже». Собрание в это время поднялось для дневных молитв. Вашишта продолжил, «О, король, о, Рама! С помощью своего глаза мудрости я пытался найти бродягу. Я вошел в состояние глубокой медитации, чтобы увидеть его. Я искал его в этой вселенной, но не мог найти. Затем я проследовал на север, к земле джиннов. На вершине муравьиной кучи существует замок, населенный людьми. Там в своем собственном домике находился бродяга, которого зовут Диркхадриса. Его голова желтого цвета. Он был в глубокой медитации. Даже его слуги не входили в дом, боясь нарушить его медитацию. Это был 21-й день медитации. Судьба такова, что это его последний день. Хотя с одной точки зрения он находился в медитации только 21 день, с другой точки зрения прошли тысячи лет, потому что таково было понятие, возникшее у него в разуме. Я знаю, что такой же бродяг жил в другую эпоху, и даже в ту эпоху он был уже вторым таким бродягой. Со всей своей мудростью и способностями я вошел в само сердце этого создания, ища этого третьего бродягу. В конце концов я его нашел, но не в этой вселенной. Он был в другой вселенной, которая, однако, весьма похожа на эту, хотя и создана другим брахмой. В сознании были, есть и будут в будущем бесчетные существа. И в нашем собрании есть мудрецы и святые, в которых возникнут понятия о других существах, которые появятся в результате этого. Такова природа Майи. Некоторые из этих существ будут сходными с теми, кто их вообразил, другие будут совершенно другими, а третьи будут похожи только частично. Такова великая Майя, способная запутать даже великих мужей. Но она не существует и не действует здесь, потому что это только заблуждение, которое заставляет все это появляться и пропадать. Где 21 день и где целая эпоха? Даже страшно подумать об играх разума. Все это только внешний вид, разворачивающийся, как лотос поутру и показывающий многообразие лепестков внутри своего цветка. Все это возникает в бесконечном сознании, которое чисто, но тем не менее его проявления кажутся загрязненными. Каждый объект появляется как бы фрагментированным, и в конце этого фрагментарного существования он проходит через еще более странную фрагментацию, И все это относительно реально, а не совершенно нереально. Вот это проявляется во всем, причина в причине. Досарата сказал: «О мудрый, скажи мне, где этот бродяга медитирует, и я сразу же пошлю туда своих солдат пробудить его из медитации и привести сюда». Вашишта ответил: «О король, тело этого бродяги уже стало безжизненным и не может быть возвращено к жизни. Его индивидуальное сознание достигло просветления и освобождения. Его нельзя заставить испытать снова этот кажущийся мир. Его слуги стоят снаружи, ожидая окончания месяца, чтобы открыть дверь, как он сам им приказал. Они обнаружат, что к тому времени он уже оставил свое тело. Это майя, или кажущийся мир, или заблуждение, имеет сущность ограниченного и ограничивающих качеств и атрибутов. Ее невозможно одолеть непониманием, но знанием истины ее легко пересечь. Неверное восприятие видит браслет в золоте. Внешний вид становится причиной этого неверного восприятия. Эта майя, нереальная видимость, только фигура речи. Видимость имеет такое же отношение к высшему сознанию, как волна к океану. Когда ты видишь истину, видимость перестает быть заблуждением. Из-за невежества этот долгий сон кажущегося мира кажется реальным, и так появляется индивидуальное сознание. Но когда осознается истина, видится, что все это является сознанием. Каковы бы ни были понятия, только бесконечное сознание проявляется в качестве этого понятия. Эта вселенная является результатом понятий, которых придерживаются бесчисленные индивидуумы. Изначальное понятие Брахмы ощущается индивидуальными сознаниями как плотная реальность. Но когда ты достигаешь чистоты сознания, сходной с чистотой сознания Брахмы, ты видишь все это как долгий сон. Понятие об объекте становится разумом, и так соскальзывает со сознания бесконечного сознания. Затем оно ощущает различные ощущения. Но разве этот разум независим от высшего сознания? Разве высшее сознание не является и разумом тоже? Индивидуальное сознание, тело и все остальное являются только отражениями или проявлениями высшего сознания. Все эти движения и так далее случаются в едином бесконечном сознании, которое всегда бесконечно и осознанно. Движение и так далее – это только воображаемые выражения. Нет ни движения, ни неподвижности, ни единого, ни множественного. Есть то, что есть. И оно есть, как есть. Многообразие возникает в непробужденном состоянии и пропадает с началом анализа и наблюдения. Наблюдатель существует вне всяческих сомнений. Это и есть высшее состояние. Спокойствие называется миром. Только спокойствие и есть этот кажущийся мир. Невежество нереально. Нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого, ни самого наблюдения. Разум может воображать дефект у Луны, но его как такового нет. Бесконечное сознание имеет только сознание в качестве своего тела, или проявления, или формы. Вашишта продолжил: «О Рама, оставайся всегда твердым в этом состоянии полной свободы от движения мысли. Уединись в молчании глубокого сна». Рама спросил: «Я слышал о молчании речи, молчании глаз и других чувств. Я также слышал о жестком молчании внешнего аскетизма. Но что такое молчание глубокого сна?» Вашишта ответил: «Рама, есть два типа мудрых, соблюдающих молчание. Один тип – жесткий аскет, и второй – освобожденный мудрец. Первый укрощает свои чувства усилиями и фанатически погружается в сухие, лишенные мудрости действия. Освобожденный мудрец, с другой стороны, знает, что есть что. Истину он знает как истину, а нереальность как нереальность. Он владеет самосознанием и тем не менее ведет себя как обычный человек. То, что называется молчанием, основано на природе и поведении этих молчаливых мудрых. Описывается четыре вида молчания. Первое – молчание речи. Второе – молчание чувств. Третье – насильственное обуздание. И четвертое – молчание глубокого сна. Есть еще одно молчание, известное как молчание разума. Оно, однако, возможно только для умершего или для того, кто практикует молчание глубокого сна. Первые три вида включают в себя элементы жесткого молчания. Только четвертый тип на самом деле способствует освобождению. Поэтому, даже рискуя вызвать гнев и неудовольствие тех, кто практикует первые три типа, я говорю, что в них нет ничего желательного. Молчание глубокого сна способствует освобождению. В нем прана или жизненная сила не сдерживается и не поддерживается. Чувства не лишаются пищи, но и не подкармливаются. Восприятие многообразия не выражается и не подавляется. Разум не становится ни умом, ни неумом. Нет деления, и потому нет усилия его убрать. Это называется молчанием глубокого сна. И утвердившийся в нем может медитировать, а может и не медитировать. В нем есть понимание того, что есть, как есть, и потому есть свобода от сомнений. Это полная пустота. В ней нет поддержки. Его сущность – высшее спокойствие, о котором нельзя сказать, что оно реальное или нереально. Это состояние, в котором знаешь, что нет ни меня, ни другого, ни ума, ничего-либо происходившего из ума. В котором знаешь, что я – это только идея в этой вселенной, и все воистину является только чистым существованием. Это называется молчанием глубокого сна. В этом чистом существовании, которое есть бесконечное сознание, где я и где другой? Рама спросил. Как начали существовать 100 рудр, о мудрый? Вашишта ответил. Бродяге приснились все 100 рудр. Что бы ни вообразил в уме тот, чей разум чист и не загрязнен нечистотой, только это они и ощущают как реальное. Какая бы мыслеформа при этом ни возникла в едином бесконечном сознании, она проявляется. Рама снова спросил. Почему, о мудрый, Шива решил появиться как ногой обитатель погребальных мест, с ожерельем из человеческих черепов, вымазанный пеплом и легко возбуждаемой похотью? Вашишта ответил. Поведение богов, совершенных существ и свободных мудрецов не определяется правилами хорошего тона. Эти правила придуманы невежественными людьми. Разум глупца плотно обусловлен, и если бы он не руководствовался правилами приличного поведения, возник бы хаос, в котором большая рыба пожирает маленькую. Мудрые люди, с другой стороны, не тонут в том, что желательно или нежелательно, потому что их чувства находятся под естественным контролем, и потому что они пробуждены и бдительны. Мудрец живет и работает, не намереваясь делать это, без реакции на события привычным образом. Его действия чисты и спонтанны, как кокос падает безо всякой причинно-следственной связи с садящейся на дерево вороной. Или он вообще может ничего не делать. Так даже члены Троицы, Брахма, Шиву и Вишна, занимаются воплощениями. В случае просветленных их действия находятся вне хвалы или хулы, вне приятия или отвержения, потому что они не имеют понятий «это мое» и «это другой». Их действия чисты, как жара огня. Я не желал детально описывать другую форму молчания, молчание бестелесного, потому что ты все еще имеешь тело, но я кратко его опишу теперь. Полностью пробужденные, постоянно находящиеся в самадхи и достаточно просвещенные считаются самкхья-йогами. Достигшие состояния сознания без тела с помощью пранаямы и так далее называются йога-йогами. Воистину эти две группы по сути одно и то же. Причина этого кажущегося мира и несвободы есть воистину только разум. Оба эти пути приводят к прекращению разума. Поэтому постоянной и чистосердечной практикой любого пути достигается остановка движения праны или прекращение мыслей и достигается освобождение. Это суть всех описаний путей к освобождению. Рама спросил. О мудрый, если прекращение движения праны является освобождением, тогда смерть является освобождением, и все люди достигают освобождения после смерти. Вашишта ответил, «О Рама, когда прана готова покинуть тело, она уже вступает в контакты с теми элементами, из которых будет сделано следующее тело. Эти элементы воистину являются кристаллами васан, психологических обусловленностей, памяти, прошлых впечатлений и предрасположенностей, причин, по которым индивидуальное сознание привязано к этим элементам. Когда прана покидает тело, она берет с собой все скрытые тенденции индивидуального сознания. Ум не может стать неумом до того, как эти скрытые тенденции истощат себя и пропадут. Разум не оставляет жизненную силу, пока не возникнет самоосознание. Самоосознанием разрушается разум и скрытые тенденции, и после этого прана уже не движется. Это воистину является высшим спокойствием. Самоосознанием осознается нереальность концепции об объектах этого мира. Это прекращает скрытые тенденции и связь между умом и жизненной силой. Скрытые тенденции в асаны составляют разум. Разум является скопищем скрытых тенденций и ничем более. Если тенденции прекращаются, это и есть высшее состояние. Знание – это знание о реальности. Исследование, вопрошание, наблюдение само по себе является знанием. Однонаправленное стремление к одной цели, остановка праны и прекращение разума, если научиться одному из этих трех методов, то достигается высшее состояние. Жизненная сила и разум тесно связаны между собой, как цветок и его запах, или горчичное семя и масло. Если движение мыслей в разуме прекращается, прекращается и движение праны. Если весь разум однонаправленно стремится к единой истине, движение разума и потому жизненной силы прекращается. Лучшим методом является вопрошание, исследование, наблюдение сущности самого себя, высшего бесконечного сознания. Твой разум будет совершенно поглощен бесконечным сознанием. Тогда и разум, и исследование, наблюдение прекратятся. Оставайся твердым в том, что остается после этого. Когда разум не стремится к удовольствиям, он растворяется в высшем сознании вместе с жизненной силой. Непонимание является несуществованием, а самоосознание есть высшее состояние. Только разум является невежеством, когда он кажется реальностью. Осознание несуществования есть высшее состояние. Если разум остается сосредоточенным даже на четверть часа, он претерпевает полное изменение, потому что он попробовал высшее состояние самоосознания и теперь его не оставит. Даже если разум попробовал это состояние на секунду, он не возвратится в состояние мирского существования. Само семя самсары, кажущегося мира или цикла рождения и смертей, будет прожарено. С этим семенем пропадает невежество и умиротворяются тенденции. Достигший этого утверждается в истине, сатве. Он осознал внутренний свет и остается в высшем спокойствии. Вашишта продолжил. То, что называется мокшей или освобождением, это состояние, когда заканчивается заблуждение с помощью исследования, вопрошания природы собственного «я», когда индивидуальное сознание внезапно перестает быть индивидуальным сознанием и когда ум становится не умом. Так как чувство собственной важности и другие понятия нереальны, как вода в мираже, они прекращаются, когда на них направлен свет вопрошания. В этой связи, о Рама, послушай, какие вдохновляющие и просветляющие вопросы задавал вампир. В лесах Виндья жил вампир. Однажды он пожелал утолить свой голод. Однако он не мог никого убить, даже когда был голоден, если жертва того не заслуживала. Не найдя такого человека в лесу, он пошел в город и встретился с королем. Вампир сказал королю: «О, король, я не убью и не съем тебя, если ты того не заслуживаешь. Ты властитель и выполняешь желания нуждающихся. Молю тебя, исполни мое желание. Я задам тебе несколько вопросов, дай мне верный ответ. Что это за солнце, частицами лучей которого являются эти вселенные? В каком великом ветре проявляется это великое пространство? Мы бесконечно переходим из одного сна в другой, не теряя собственной природы, но легко оставляя реалии сна. Что это за природа? Со ствола бананового дерева можно снимать слой за слоем, пока не достигнешь центра. Примечание Анаами. По преданию, ствол бананового дерева чистится от слоев до тех пор, пока ничего не остается. То есть центра у него нет, как если чистить луковицу. Вампир продолжил. Что это за тончайший центр, которого достигаешь, вопрошая о природе этого мира? В каком атоме все эти вселенные сами являются еще более мелкими частицами? В каком таком бесформенном камне спрятаны все три мира, как невырезанные фигуры? Ответь на эти вопросы. Если ты не ответишь, то ты достоин того, чтобы я тебя съел. Король ответил. О, вампир! Эта вселенная однажды была покрыта многими слоями, как фрукт покрыт кожурой. Была и ветка, на которой висели тысячи таких фруктов. Было и дерево с тысячами таких веток, лес с тысячами таких деревьев, холм с тысячами таких лесов, страна с тысячами таких холмов, континент с тысячами таких стран, планета с тысячами таких континентов, океан с тысячами таких планет. Существо с тысячами таких океанов внутри себя и высшее существо, которое носит тысячи таких существ в своем ожерелье. Есть солнце, в чьих лучах есть тысяча таких высших существ, и это солнце освещает все. Это солнце – солнце осознания, о вампир. В свете этого солнца эти вселенные – всего лишь мельчайшие пылинки. Из-за света этого солнца все эти перечисленные вещи кажутся реальными. Король сказал, «В свете высшего сознания концепции или относительные реальности времени, пространства и движения сверкают как частицы пыли, являясь при этом сознанием, движением сознания в сознании и чистейшим интеллектом. Хоть и кажется, что истинная природа или сознание переходит из одного мира сна в другой, на самом деле она никогда не оставляет свою естественную природу и никогда не теряет осознание себя». Как ствол бананового дерева чистится слой за слоем, и каждый слой скрывает другой такой же слой, так и этот внешний мир есть не что иное, как осознание, если внимательно посмотреть и подумать. Это сознание называется по-разному – истина, брахман, бог и осознание, и так как оно вне любого описания, его также обозначают, исходя из отрицания – пустота, неописуемость и так далее. Чтобы не ощущалось как реальное, становится реальным. Хотя восприятие определенной формы определяется предыдущим опытом, оно есть не что иное, как чистое сознание. Как банановый ствол есть не что иное, как банановый ствол, и каждый его слой похож на все остальные. Истинная сущность считается имеющей атомарную природу, потому что она исключительно тонка и неощутима. Но в то же время, так как только она и существует, она бесконечна и стоит в начале всего существования. Она бесформенна, хотя и проявляется в разнообразных формах. Этот внешний мир есть только оболочка, в которую заключена истина, чистейшее осознание. Вашишта продолжил. Услышав этот ответ с губ короля, вампир замолчал и задумался. Он забыл о своем голоде и впал в глубокую медитацию. Вот я тебе и рассказал, о Рама, сказку о вампире, которая иллюстрирует истину о тончайшем бесконечном сознании. Вся вселенная – только оболочка или туман, затуманивающий сознание. Ее можно убрать серьезным поиском истинной природы. Она так же реальна, как и тело вампира. Рама, выйди за рамки своего разума с помощью разума. Оставайся спокойным внутри, видя во всем единое бесконечное существо. Как король Багирата ты достигнешь невозможного, если сможешь быть твердым в своем знании истины, если ты будешь выполнять необходимые действия в жизни, безусильно ощущая естественный ход вещей. В ответ на просьбу Рамы Вашишта рассказал эту историю. В незапамятные времена жил-был один очень благочестивый король Багирата. Он раздавал роскошные подарки скромным и святым и был ужасом для всех нехороших людей. Он беспрестанно трудился, чтобы убрать причины бедности. Когда он был в компании святых мужей, его сердце таяло от блаженства. Багирата принес святую реку Ганг с небес на землю. Для этого он преодолел огромные трудности, и ему пришлось примирять богов Брахму и Шиву и мудреца Джану. Во всем этом он страдал от частых разочарований и огорчений. Он с детства отличал истинное от нереального. Однажды в одиночестве он подумал так. «Эта мирская жизнь воистину тупа и бессмысленна. День и ночь сменяют друг друга. Люди повторяют раз за разом одни и те же бессмысленные действия. Я считаю верными только те действия, которые ведут к достижению того, выше чего уже нечего достигать. Все остальное – пустая трата времени». Он пришел к своему учителю Тритали и взмолился. «Как можно положить конец этим несчастьям и старости, смерти и заблуждениям, которые вызывают все новые и новые рождения?» Тритала ответил. «Страдания прекращаются, все цепи рвутся и сомнения кончаются, когда ты полностью и надолго погружаешься в спокойствие истинного «я», когда прекращается восприятие деления и испытывается полнота знания того, что следует узнать. Что же следует познать? Только истинное «я», чистое, природы чистого осознания, вездесущего и вечного». Багирата спросил. «Я вроде бы знаю, что я единственно реально, а тело и так далее нереально. Но почему же это все-таки мне понятно не до конца?» Тритала сказал. «Такое интеллектуальное понимание не является настоящим пониманием. Непривязанность к жене, сыну и дому, спокойствие в удовольствиях и неприятностях, любовь к уединению и непосредственное знание этого «я» – вот это знание, а все остальное – пустое заблуждение. Только когда чувство эго истончается, может возникнуть настоящее знание». Багирата спросил. «Но ведь чувство эго крепко засело в этом теле. Как же его выгнать?» Тритала ответил. «Только собственными усилиями и твердым отказом от погони за удовольствиями, и решительным разрушением тюрьмы стыда, фальшивой гордости и так далее. Если ты оставишь все это и будешь в этом тверд, чувство собственной важности пропадет, и ты поймешь, что ты есть высшее существо». Вашишта продолжил. Услышав слова учителя, Багирата решил выполнить религиозную церемонию в качестве подготовки к тотальному отказу от мирской жизни. За 3 дня он роздал все свое имущество в храмы и своим родственникам, хорошим и не очень. Свое королевство он отдал своим врагам из соседних королевств. Имея на себе только набедренную повязку, он покинул свое королевство и путешествовал по странам и лесам совершенно инкогнито. Скоро он достиг состояния полного внутреннего умиротворения. Случайно по незнанию Багирата вошел однажды в свое старое королевство и попросил милостыню у жителей. Они его узнали, поприветствовали и попросили снова быть их королем. Но он ничего, кроме еды, от них не принял. Они печалились. «И это король Багирата. Что за грустная судьба? Какое невезение?» Через несколько дней он ушел оттуда. Багирата снова встретил своего учителя, и они путешествовали вместе, все время занятые духовными разговорами. «Почему мы все еще обременены этим физическим телом? С другой стороны, почему бы и нет? Пусть будет, пока будет». Они не страдали и не впадали в экстазы, и нельзя было даже сказать, что они идут по среднему пути. Даже если боги и мудрецы предлагали им богатство и психические силы, они отклоняли предложения, как сухие травинки. В одном из царств царь умер без наследника, и министры искали достойного преемника. Багирата в своей набедренной повязке оказался в то время в царстве. Министры решили, что он достоин, и окружили его. Багирата сел на царского слона, и его скоро короновали. Пока он правил, люди из его предыдущего королевства снова к нему пришли и попросили его править и там тоже. Багирата принял предложение. И так он стал императором всего мира. Оставаясь в спокойствии, со спокойным умом, свободный от зависти и желаний, он действовал соответственно ситуациям. Однажды он услышал, что единственным путем удовлетворить души ушедших предков было омовение в водах Ганга. Чтобы принести небесную реку на землю, он ушел в леса для проведения ритуалов, отдав империю своим министрам. Там он помирил богов и мудрецов и принес Ганг на землю, чтобы все люди могли омываться в святых водах и ублажать своих предков. Только с этого времени святой Ганг, украшающий шевелюру Шивы, начал течь на землю. Вашишта продолжил. «О, Рама, оставайся в спокойствии, как король Багирата, и как Сикидвая откажись от всего мирского. Я расскажу тебе сказку о Сикидвае. Молю, слушай». Жили однажды двое влюбленных, которые переродились позднее из-за своей божественной любви друг к другу. Рама спросил. «О, мудрый, как это возможно, что супруги снова рождаются и становятся опять супругами?» Вашишта ответил. «Такова тонкая природа мирового порядка, о Рама. Некоторые вещи появляются во множестве и потом снова появляются во множестве. Другие рождаются сейчас, хотя раньше никогда не были, или, будучи сейчас, не рождаются никогда более. Другие появляются раз за разом в той же самой форме, как и были ранее. Это подобно волнам в океане, среди них есть похожие, а есть непохожие. В королевстве Малва жил король по имени Сикидвая. Он обладал всеми признаками королевского величия. Он был благороден, добродетелен, смел и учтив. Он рано потерял отца. С молодого возраста он смог утвердить независимость и правил королевством с помощью своих преданных министров. Началась весна, в воздухе витали романтические запахи. Молодой король начал мечтать о супруге. День и ночь его сердце страдало. Мудрые министры поняли состояние сердца короля. Они отправились в королевство Саурастра, чтобы просить для короля руки принцессы. Скоро король Сикидвая женился на Кудале. Сикидвая и Кудала настолько любили друг друга, что казались единым существом в двух телах. У них было множество общих интересов, и они вместе развлекались в прекрасных садах. Как солнце посылает на землю свои лучи, чтобы развернулся цветок лотоса, так король светился любовью к своей жене и пытался всячески доставить ей удовольствие. Они делились знаниями и мудростью, и таким образом они оба стали весьма продвинутыми во всех отраслях знания. Каждый цвел в свете сердца другого. Воистину казалось, что сам Вишну со своей половиной спустился на землю для выполнения специального предназначения. Вашишта продолжил. Так Сикидвая и Кудала наслаждались друг другом много лет, без единого неприятного момента. Но никто не может предотвратить ход времени. Жизнь появляется и пропадает, как фокус жонглера. Удовольствие, к которому стремишься, пролетает мимо, как стрела, спущенная с тетивы. Страдания преследуют разум, как гиены преследуют умирающее животное. Достигнув чего в этом мире, разум не будет более страдать. Раздумывая таким образом, королевская чета начала изучать духовные тексты. Они пришли к заключению, что только самоосознание дает возможность преодолеть страдания. Они посвятили все свое сердце и душу самоосознанию. Они обратились к самоосознанным мудрецам и поклонялись им. Они постоянно обсуждали самоосознание и стремились пробудить его друг в друге. Постоянно раздумывая о методах самопознания, королева думала таким образом. «Я сейчас вижу себя и вопрошаю, кто я есть? Как может возникнуть невежество и заблуждение? Несомненно, физическое тело инертно, и, конечно, оно не является мной. Оно ощущается только из-за движения мысли в разуме. Органы действия – только части тела, и потому они тоже инертны. Органы чувств тоже инертны, потому что они зависят от разума для своего функционирования. Я считаю, что даже разум инертен. Разум думает и придерживается различных понятий, но его заставляет так действовать интеллект, который является определяющим агентом. Но даже этот интеллект инертен, потому что он направляется чувством эго. И даже чувство эго инертно, потому что оно только воображается индивидуальным сознанием, как привидение воображается маленьким ребенком. Индивидуальное сознание – это чистое сознание, как бы окутанное жизненной силой, и оно обитает в сердце. Глянь-ка, я осознала, что это чистое высшее сознание, существующее как индивидуальное сознание, потому что сознание осознает себя как свой собственный объект. Этот объект несознателен и нереален, и из-за того, что собственная сущность идентифицирует себя с этим объектом, она забывает свою сущность сознания. Потому что такова сущность сознания, чем оно считает себя, будь это реальным или воображаемым, тем оно и становится, как бы оставляя при этом свою сущность. Поэтому, хотя мое «я» является чистым сознанием, оно воображает себя несознательным и нереальным из-за своего восприятия объектов. Размышляя таким образом довольно долго, Кудала достигла просветления. Вашишта продолжил. Обрадованная этим осознанием, королева воскликнула. «В конце концов, я достигла того, чего стоит достичь. Теперь это невозможно потерять. Даже разум и чувства – это только отражение сознания, хотя они нереальны вне зависимости от сознания. Существует только это высшее сознание. Это и есть высшая истина, не загрязненная никакой грязью, всегда в состоянии совершенного равновесия и лишенное чувства эго. Осознанная однажды, эта истина сияет постоянно, никогда не закатываясь. Это осознание называют по-разному – Брахман, Высшее Я и так далее. В нем нет разделения на субъект и объект, и их взаимоотношения, знания. Сознание сознает свое собственное сознание, его нельзя понять по-другому, как объекта сознания. Только это сознание проявляется как разум, интеллект и чувство. Этот кажущийся мир тоже есть только это сознание, вне которого ничего не существует. Сознание не претерпевает никаких изменений. Единственное очевидное изменение – это иллюзорная форма, которая иллюзорна и потому нереальна. В воображаемом океане возникают воображаемые волны. Сам разум является океаном, и его волны тоже разум. Так возникает в сознании этот кажущийся мир, и они не отличны друг от друга. Я есть чистое сознание, вездесущее и лишенное чувства эго. Для этого сознания не существует ни рождения, ни смерти. Его невозможно разрушить, потому что оно подобно пространству. Его невозможно разрезать или сжечь. Это чистый свет осознания, безо всяких дефектов. Я свободна от всех заблуждений. Я спокойна. Все боги, демоны и разнообразные существа по сути не являются сотворенными, потому как они не отличны от сознания. Внешние формы иллюзорны, как глиняные солдатики являются глиной, а не солдатами. Тот, кто видит, субъект, и то, что он видит, объект, воистину является одним чистым сознанием. Как возникло это непонимание, от которого появилась концепция «это единство» и «это двойственность»? В ком существует это заблуждение? Чье оно? Я остаюсь в нирване, освобождении или просветлении, без малейшего волнения мысли, осознав, что все существующее, будь оно разумным или неразумным, является чистым сознанием. Нет ни этого, ни меня, ни другого. Нет существования или несуществования. Все это – мир и спокойствие. Осознав это, Кудала утвердилась в спокойствии. Вашишта продолжил. День за днем королева становилась все более погруженной в себя, все более и более наслаждаясь блаженством осознания. Она была совершенно свободной от стремлений и привязанностей. Не отказываясь ни от чего и не стремясь ни к чему, она была естественна в своем поведении и спонтанна в своих действиях. Все ее сомнения прекратились. Она пересекла океан существования. Она утвердилась в несравненном состоянии спокойствия. Так за весьма короткое время она достигла осознания, что этот кажущийся мир пропадает точно таким же образом, как и появляется. Она сияла светом самоосознания. Видя ее сияющей и умиротворенной, Сикидвая спросил ее, «Ты вновь обрела свою молодость и сияешь необычным образом, моя любимая. Ты ничем вообще не отвлекаешься, и у тебя нет стремлений. Тем не менее, ты полна блаженства. Скажи мне, ты напилась божественного нектара? Несомненно, ты достигла чего-то, что очень трудно достигается?» Кудала ответила: «Я оставила эту пустоту, которая приняла какую-то форму. Я остаюсь в истине, а не в обманах внешних форм. Поэтому я сияю. Я оставила все это и обратилась к чему-то другому. Поэтому я сияю. Я наслаждаюсь не наслаждением удовольствиями, как если бы я наслаждалась ими. Я не поддаюсь ни радости, ни возмущению. Поэтому я сияю. Я ощущаю великое блаженство, оставаясь в реальности, которая сияет в моем сердце. Я не отвлекаюсь на королевские удовольствия. Потому я сияю. Даже когда я в прекрасных садах, я остаюсь твердо в собственном осознании, а не в наслаждении удовольствиями, и не в скромности и так далее. Потому я сияю. Я владею Вселенной. Я не являюсь ограниченным существом. Я наслаждаюсь сознанием. Потому я сияю. И я есть то, меня нет. Воистину я не есть, ни меня нет. Я есть все, я есть ничто. Потому я сияю. Я не ищу удовольствия, богатства, бедности или любого другого способа существования. Я довольна тем, что случается без усилий. Потому я сияю. Все, что я вижу этими глазами, ощущаю этими чувствами и понимаю своим разумом, я вижу только единую истину в себе». Не в состоянии понять слова королевы, Секидвая посмеялся над ними и сказал: «Ты прям как ребенок, дорогая, или печешь непонятно что. Оставив что-то ради ничего, оставив реальные предметы и достигнув состояния пустоты, разве можно так сиять? Оставляя удовольствие и считая при этом, я наслаждаюсь ненасладимыми удовольствиями, невозможно ничем насладиться. Совершенно не имеет смысла оставить все ради ничего и говорить при этом, что наслаждаешься ничем. И вообще не имеет смысла считать себя счастливым, отказавшись от одежды, еды, кровати и так далее. Я не являюсь телом. При этом я не являюсь чем-либо иным. Ничто есть все. Все это детский лепет. Я не вижу того, что я вижу. Я вижу что-то еще. Да это бред, дорогая. Не бери в голову. Продолжай наслаждаться тем, что тебе дано. Я буду продолжать развлекаться с тобой. Иди развейся». Вашишта продолжил. Сказав это, король ушел по своим делам. Кудала подумала: жаль, что король не может понять, и продолжала жить, делая свою работу. Так они жили довольно долго. Хотя Кудала не имела желаний, как-то у нее возникло желание передвигаться в пространстве. Чтобы получить эту способность, она удалилась и в уединении занималась практикой жизненных сил, воздухом, у которых есть способность подниматься вверх. Есть три типа целей, которых можно достичь в этом мире, о Рама: желательные, нежелательные и игнорируемые. К желательному стремятся всеми силами, нежелательного избегают, и между ними есть цели, по отношению к которым человек безразличен. Обычно желательным считается то, что способствует счастью, а противоположность этого считается нежелательным, а нейтральное не способствует ни тому, ни другому. Однако в случае просветленных эти категории не существуют, потому что они смотрят на все как на игру и потому совершенно не заинтересованы ни в чем видимом или невидимом. Я теперь опишу тебе метод достижения психических сил, которые глупцы считают желательными, стремящиеся к самопознанию стараются избегать, и по отношению к которым осознанные и мудрые безразличны. Вашишта продолжил. Все достижения зависят от четырех факторов – времени, места, действия и метода. Среди этих факторов действие является решающим, потому что все стремления к цели основываются на усилии или действии. Есть некоторые искаженные практики, которые тоже могут привести к результату. Особенно в руках незрелых практикующих такие методы могут нанести большой вред. К этой категории принадлежат магические снадобья, мази и волшебные палочки, а также использование заклинаний, драгоценных камней, наркотиков, истязание тела и магические смеси. Вера в то, что только за счет силы особых мест можно достичь духовного совершенства или чего-то еще, тоже неверна. Поэтому в контексте сказки о Сикидвае я пишу тебе технику пранаямы или упражнение жизненной силы и достижения, к которым она приводит. Слушай. В процессе подготовки надо оставить все привычки и тенденции, не относящиеся к тому, чего желаешь достичь. Надо научиться закрывать входы и выходы своего тела и обучиться практикам различных поз. Надо соблюдать очищающую диету и надо раздумывать о значении святых писаний. Очень важны правильное поведение и компания мудрых. Отказавшись от всего, следует сесть в удобную позу и потом некоторое время практиковать пранаяму, не позволяя появляться раздражению, зависти и так далее. Тогда собственная жизненная сила оказывается под контролем. От власти над всем миром и до полного освобождения все зависит от движения жизненной силы. Потому все эти достижения возможны с помощью практики пранаямы. Глубоко внутри тела есть центр, нади, называемый антравестика. Этот центр сам является источником других центров в теле. Он существует во всех живых существах. И он связан со всем в теле, от пояса до макушки головы. Внутри этого центра обитает высшая сила кундалини, имеющая форму спирали. Это высшая сила во всех существах, и от нее получают энергию все остальные силы. Когда прана или жизненная сила, находящаяся в сердце, достигает обители кундалини, у человека появляется осознание элементов природы. Когда кундалини разворачивается и начинает двигаться, возникает внутреннее сознание. Все другие центры, нади, разносящие потоки энергии, связаны с кундалини. Поэтому кундалини является истоком сознания, понимания и знания. Рама спросил, «Разве бесконечное сознание не неделимо? Как же тогда возникает и проявляется в сознании кундалини?» Вашишта продолжил. Воистину, только бесконечное сознание есть повсюду и всегда. Однако оно проявляется как элементы здесь и тут. Солнце светит на все, но отражается особым образом там, где его лучи попадают на зеркало. Сходным образом, то же самое бесконечное сознание кажется потерянным в некоторых, явно видно в других и находится в отсвете своих сил в третьих. Как пространство является повсюду пространством, так и сознание является повсюду сознанием и ничем иным, какая бы форма ни виделась. Оно не претерпевает никаких изменений. Само это сознание является пятью основными элементами. Ты осознаешь своим сознанием то же самое сознание, которое является пятью элементами, как если бы ты видел другого внутри себя, или как с помощью одной лампы ты видишь сотню других ламп. Из-за небольшого движения мысли, та же реальность, которая является сознанием, кажется превращающейся в пять элементов и тело, из них состоящее. Таким же образом, то же сознание становится червями и другими существами, металлами и минералами, землей и всем тем, что на ней, водой и другими элементами. Таким образом, целый мир – только движение энергии в сознании, которое кажется пятью элементами. Где-то эта энергия сознательна, и где-то кажется бессознательной, как вода под влиянием холода где-то может стать льдом. Так появляется природа, и все объекты ей соответствуют. Однако все это только игра слов, обороты речи. Чем еще являются жар и холод, лед и огонь? Эти различия возникают из-за обусловленности и привычных мыслей. Мудрый человек исследует сущность такого обуславливания, будь оно скрытое или явное, хорошее или плохое. Таково успешное намерение, пустые споры подобны боксированию пустого пространства. Из скрытых обусловленностей появляются несознательные существа, свободная обусловленность создает богов, людей и так далее. В некоторых присутствует плотная обусловленность, приводящая к невежеству. В других она ослаблена и способствует освобождению. Только обусловленность ответственна за разнообразие существ. Для этого космического дерева, известного как создание, первая мыслеформа является семенем. Разные области познания – это части дерева, а прошлое, настоящее и будущее – его плоды. Пять элементов, из которых создано это дерево, возникают сами по себе и пропадают сами по себе. Сами по себе они создают многообразие, и в свое время они объединяются друг с другом и успокаиваются. Вашишта продолжил. Кундалини действует в качестве жизненной силы в теле, созданном из пяти элементов. И это та же самая сила, называемая по-разному кундалини, обусловленность, ограничение, разум, индивидуальное сознание, движение мысли, интеллект или определяющая способность и чувство эго, потому что она действует как высшая жизненная сила в теле. Как апана, она постоянно течет вниз. Как самана, она обитает в солнечном сплетении. И как удана, эта же жизненная сила поднимается вверх. Из-за этих сил система сбалансирована. Однако, если течение вниз чрезмерно, и силы, стремящиеся вниз, не задерживаются верными усилиями, наступает смерть. Если движение жизненной силы регулируется так, что она не идет ни вверх, ни вниз, наступает состояние полного равновесия, и в нем преодолеваются все болезни. Если плохо функционирует вторичный центр, нади, возникают легкие недомогания. Если вовлечены главные центры, болезнь становится серьезной. Рама спросил, что такое болезни и психические расстройства, и что такое дегенеративное состояние тела. Молю тебя, расскажи мне об этом. Вашишта продолжил. Адхи и вьядхи – источники страданий. Избегание их – счастье, их прекращение – освобождение. Иногда они возникают вместе, иногда появление одного вызывает появление другого, и иногда они следуют друг за другом. Физическое недомогание называется вьядхи, психическое нарушение – адхи, и то и другое вырастает в невежестве. Они прекращаются, когда достигается самоосознание или знание истины. Из невежества возникает отсутствие самоконтроля, и человек постоянно подвергается ударам желаемого и нежелаемого, а также мыслям «я достоин этого, но еще не достиг того». Все это лишь усиливает заблуждение, и из него возникают психические проблемы. Физические болезни вызываются невежеством и последующим отсутствием разумных ограничений, которые приводят к неправильному питанию и жизненным привычкам. Другими причинами являются несвоевременные и нерегулярные действия, нездоровые привычки, дурная компания и плохие мысли. Они тоже вызываются ослаблением центров, нади, или их загрязнением, мешающим свободному току энергии или жизненной силы. И, наконец, они вызываются нездоровым окружением. Все это, несомненно, определяется результатами прошлых действий, выполненных в ближайшем или дальнем прошлом. Вашишта продолжил. Все эти психические нарушения и физические болезни возникают из пяти элементов. Я теперь расскажу тебе, как они прекращаются. Физические болезни бывают двух типов – обычные и серьезные. Первые возникают из каждодневных причин, и вторые – врожденные. Первые могут быть исправлены ежедневными корректирующими усилиями и изменением состояния разума. Но вторые, серьезные болезни, а также психологические проблемы не прекращаются, пока не достигается самоосознание. Змея, увиденная вместо веревки, умирает только когда веревку снова видит как веревку. Самоосознание прекращает все физические и психические проблемы. Физические проблемы, которые не являются психосоматическими, могут быть исправлены лекарствами, молитвами и верными действиями, а также ваннами. Все это описывается в специальной медицинской литературе. Рама спросил, «Молю тебя, расскажи, как физическая болезнь возникает из психологической и как с ней бороться немедицинскими методами?» Вашишта продолжил, «Когда творится неразбериха в голове, человек не видит четко свой путь. Не способный увидеть путь перед собой, он его теряет. Жизненные силы взволновываются от этой неразберихи и текут беспорядочно через нервные центры, нади. В результате некоторые центры лишаются энергии, а другие перегружаются и засоряются. Затем возникают проблемы с метаболизмом, перевариванием, излишним аппетитом и неверным функционированием пищеварительной системы. Съеденная пища превращается в яд, Естественное движение пищи в теле останавливается, и возникают различные физические болезни. Так психические проблемы приводят к физическим. Как слабительное лекарство вызывает очищение кишечника, так и определенные мантры могут иметь такой же эффект. Другие методы – это чистые и благородные действия, прислуживание святым людям и так далее. Таким образом, разум становится чище, и в сердце рождается радость. Жизненные силы текут по центрам так, как следует. Пищеварение становится нормальным, болезни прекращаются. В практике пураки, вдоха, если кундалини у основания спины наполнены и остается в состоянии равновесия, тело остается прямым. Затем с помощью удержания дыхания все центры, нади, прогреваются. Кундалини поднимается прямо вверх, и ее энергии наполняют все центры тела. Из-за этого эти центры очищаются и становятся легкими. Затем йоги получают способность путешествовать в пространстве. Когда кундалини поднимается с помощью практик на расстоянии 20 пальцев от макушки во время выдоха и удерживается там в течение часа, йоги видят богов и совершенных небожителей, которые обитают в пространстве. Рама спросил: «Как можно с помощью человеческих глаз увидеть небожителей?» Вашишта сказал: «Воистину, никакой смертный не может увидеть небожителей своими человеческими глазами. Но глазами чистого интеллекта их можно увидеть, как во сне. Небожители способны выполнять желания. Видение небожителей не отличается от сна. На самом деле, единственное отличие состоит в том, что эффект видения бывает продолжительным. Опять-таки, если человек способен удержать жизненную силу на расстоянии 12 пальцев над головой довольно долгое время, жизненная сила получает возможность входить в другие тела. Эта сила присуща жизненной силе, и хотя она по сути своей весьма неустойчива, ее можно сделать устойчивой с помощью практик. Так как невежество, окутывающее все, нематериально, такие исключения, необычные события, часто видны в движении энергии в этом мире. Несомненно, все это воистину только Брахман. Многообразие и разнообразные функции являются только фигурами речи». Вашишта продолжил: «Как день состоит из дня и ночи, так индивидуальное сознание характеризуется сознанием и инерцией. Огонь и солнце символизируют сознание, и луна символизирует тьму или инерцию. Как когда солнце светит на небе, на земле пропадает тьма, так когда видится свет сознания, пропадают тьма невежества и циклы создания. И если луна, тьма невежества или инерции, видится, как она есть, сознание осознается как единственная истина. Свет сознания оживляет инертное тело. Сознание, будучи неподвижным и недвойственным, не осознается, но оно может быть осознано через свое собственное отражение – тело. Сознание, осознавая себя, обретает, создает весь мир, как объект. Когда подобная объектификация прекращается, остается освобождение. Прана является жаром, огнем, апана – прохладной луной, и оба они существуют в одном и том же теле, как свет и тень. Светосознание и луна-описание приводят к ощущению. То, что обозначается солнцем и луной и существует с начала создания мира, также существует и в теле. О Рама, оставайся в состоянии, где солнце поглотило луну. Оставайся в состоянии, в котором в сердце луна слилась с солнцем. Оставайся в состоянии, в котором осознается, что луна является отражением солнца. Познай объединенные солнце и луну в себе. Внешние феномены совершенно бесполезны». Вашишта продолжил: «Теперь я опишу тебе, как йоги делают свое тело крошечным или наоборот огромным. Есть такая огненная искра, которая горит прямо над лотосом сердца. Этот огонь быстро разгорается, но так как его сущность – это сознание, он возникает как свет знания. Когда он разгорается, он способен растворить все тело, и даже вода, содержащаяся в теле, испаряется от его жара. Затем, оставив оба тела, физическое и тонкое, она, искра, способна путешествовать куда захочет. Сила кундалини поднимается, как дым от огня, и как бы сливается с пространством. Придерживая разум, интеллект и чувства эго сияют, как частица пыли. Эта искра или эта частица затем способна войти во что угодно. Затем эта кундалини осознает водные и земные элементы, которые до этого растворились в сознании, и тело принимает свою изначальную форму. Так индивидуальное сознание может стать размером с атом или величиной с гору. Я описал тебе йогический метод, а теперь расскажу то же самое с позиции мудрости. Существует только единое сознание, чистое, неделимое, тоньше тонкого, спокойное, которое не является ни миром, ни его событиями. Оно осознает себя, и от этого возникает индивидуализация сознания. Это индивидуальное сознание осознает нереальное тело как реальное. Но когда индивидуальное сознание осознает его в свете самоосознания, это заблуждение пропадает. И тогда тело тоже становится совершенно спокойным. Тогда индивидуальное сознание не ощущает тело. Отождествление тела с собой, своим сознанием, величайшее заблуждение, которое не может рассеять даже свет солнца. Когда тело считается реальным, оно и становится реальным телом. Когда на него глядят через призму знания о его нереальности, оно сливается с пространством. Чем ты считаешь свое тело, тем оно и становится. Другой метод – практика выдыхания, которым индивидуальное сознание поднимается из обители кундалини и покидает тело, которое становится инертным, как бревно. Затем индивидуальное сознание может войти в любое другое тело, подвижное или неподвижное, и обрести желаемый опыт. Обретя опыт, оно может снова войти в предыдущее тело или в любое другое тело по своему желанию и для собственного удовольствия. Или, если захочет, может оставаться в виде всепроникающего сознания, не входя ни в какое определенное тело. Вашишта продолжил. Королева Кудала владела всеми психическими силами. Она могла стать огромной или превратиться в мельчайший атом и войти в любой предмет или тело. Она путешествовала по небу и глубочайшим океанам, бродила по земле, не покидая в то же время своего замка и своего мужа. Она легко могла войти в любой предмет – дерево, камень, гору, траву, небо или воду. Она посещала небесные создания и просветленных мудрецов и вела с ними интересные разговоры. Хотя она сделала все, чтобы ее муж достиг просветления, он не только не прислушивался к ее словам, но и смеялся над ее глупостью. Он по-прежнему заблуждался. Кудала считала неразумным показывать свои способности перед ним. Рама спросил, «Если даже такая величайшая йогиня, как Кудала, не могла помочь и пробудить своего мужа, короля Сикидваю, как же тогда вообще можно достичь просветления и понимания?» Вашишта отвечал, «Инструкции учителя ученику всего лишь традиция, причиной просветления является только чистота сознания ученика. Ни внимание учителю, ни правильные действия не приводят к познанию. Только сам знает себя, только змея знает свои ноги. Но в то же время на холмах в Индии жил богатый крестьянин. Однажды, гуляя по лесу, он выронил мелкую медную монету, одну копейку. Он был скареден и потому начал эту монету искать. Все время он про себя подсчитывал, что монетка к монетке одна превратится в четыре, я их пущу в оборот и получу 8 монет и так далее. Целых 3 дня он искал эту монету, не обращая внимания на собравшуюся толпу, потешающуюся над ним. Через 3 дня он неожиданно нашел драгоценный камень. Это был философский камень. Он забрал его с собой, вернулся домой и жил счастливо». Какова была причина того, что скупец нашел философский камень? Несомненно, его скупость и его поиски потерянной монеты. Точно так же под руководством учителя ученик ищет что-то, а находит что-то совершенно другое. Высшее знание вне ума и вне органов чувств, Его нельзя узнать через чьи-либо инструкции. В то же время, без инструкции учителя его тоже нельзя узнать. Скупец не нашел бы драгоценного камня, если бы не искал монету. Поэтому указания учителя рассматриваются как причина самоосознания, и в то же время они не являются причиной. Вот такая вот мистическая загогулина. Ищешь одно, а находишь совершенно другое. Вашишта продолжил. Без правильного знания король Сикидвая был поглощен иллюзиями. В конце концов он оказался в глубокой депрессии, разогнать которую не могло ничто в мире. Он начал искать одиночество, исполняя только самые необходимые дела по королевству, навязанные его министрами. Он раздавал много в благотворительности, он терзал себя наказаниями, но от этого его печаль не проходила, и заблуждения не становились меньше. После долгих раздумий Сикидвая сказал Кудале: «Дорогая, долгое время я наслаждался своим правлением и всеми прелестями и удовольствиями королевской жизни. Ни удовольствие, ни боль, ни богатство, ни бедность не могут нарушить спокойствие аскета. Поэтому я хочу уйти в лес и стать аскетом. Любимый лес, похожий на тебя во всех отношениях...» Далее следует поэтическое описание леса и сравнение его с королевой. «Будет радовать мое сердце, как и ты сейчас. Дай свое согласие на мой уход, ведь хорошая жена никогда не будет перечить желаниям своего мужа». Кудала ответила: «Только то действие верно, которое сделано в подходящее время. Цветы хороши весной, а плоды осенью. Жизнь в лесу подходит старому возрасту, а не для мужчины твоего возраста. В твоем возрасте наиболее подходит жизнь в заботах о семье. Когда мы постареем, мы оба бросим эту жизнь и уйдем в лес. К тому же твои подчиненные будут сильно жалеть о твоем несвоевременном уходе». Сикидвая сказал: «Дорогая, не вставляй мне палки в колеса. Понимаешь, я уже ушел. Ты же все еще ребенок и не должна идти со мной в лес, ведь аскетическая жизнь очень тяжела. Оставайся здесь и принимай бразды правления в свои руки». Вашишта продолжил. В ту ночь, когда королева крепко спала, король покинул свой замок под предлогом осмотра города. Он ехал целые сутки и достиг густого леса на горе Мандара. Это было очень далеко от людей, и были признаки того, что раньше здесь жили святые мудрецы. Здесь он соорудил себе избушку и собрал все то, что он считал необходимым для аскетической жизни: бамбуковую палку, тарелку для пищи, сосуд для воды, поднос для цветов, четки, одежду для защиты от холодной погоды, тигровую шкуру для медитации. И зажил жизнью аскета. Время до полудня он проводил в медитации и повторении мантры. Время после полудня было для сбора цветов для молений, потом следовали омовения и молитвы. Потом он скудно ужинал плодами и корнями. Оставшееся время он снова проводил в повторении мантр. Он прожил в своей избушке долго, даже не вспоминая о своем королевстве. Вашишта продолжил. Кудала проснулась и обнаружила, что ее муж покинул дворец. Она чувствовала себя несчастной и решила, что ее место рядом с мужем. Она тоже покинула дворец через маленькое окошко и взлетела в небо в поисках мужа. Скоро она увидела его в лесу. Но перед тем, как спуститься с небес перед ним на землю, она задумалась о будущих событиях и увидела их с помощью своих психических сил. Она увидела все, что должно случиться, в мельчайших деталях. Поклоняясь неизбежному, она вернулась в свой замок тем же путем, каким и прилетела. Кудала объявила, что король покинул дворец по важным делам. С тех пор она правила всем королевством. 18 лет она жила во дворце, а он в лесу, не видя друг друга. Король начал стареть. В это время Кудала увидела, что сознание ее мужа достаточно созрело, и что теперь наступило время помочь ему достигнуть просветления. Решив это, она покинула ночью дворец и полетела туда, где жил ее муж. По дороге она встречалась с небесными созданиями и просветленными мудрецами в раю. Она летела сквозь облака, вдыхая райские ароматы, и ожидала встречи со своим мужем. Она вся горела нетерпением, и ее ум был в волнении. Отметив свое состояние, она сказала про себя: «О, несомненно, пока в теле есть жизнь, человеческая природа не перестает действовать. Даже мой ум так взволнован. Или, возможно, о мой ум, ты ищешь своего успокоения. С другой стороны, мой муж, скорее всего, позабыл о своем королевстве и обо мне после всех этих лет аскетизма. В таком случае, о ум, ты зря волнуешься от перспективы увидеть его снова. Я восстановлю равновесие в сердце своего мужа так, чтобы он вернулся в свой замок, и чтобы мы жили там долго и счастливо. Наслаждение от состояния полного равновесия превыше любого другого счастья». В таких думах Кудала долетела до горы Мандара. Все еще оставаясь в небесах, она увидела своего мужа сильно изменившимся, ведь король всегда раньше был одет в королевские одежды, а сейчас он выглядел тощим, изнуренным аскетом. Кудала опечалилась от такого состояния своего мужа, одетого в грубую одежду, с колтунами в волосах, тихого и одинокого, с кожей, потемневшей так, как будто он купался в реке чернил. На секунду она подумала: «Увы, таковы плоды глупости, потому что только дураки доходят до такого состояния, в котором сейчас король. Только своими собственными заблуждениями он запер себя в этом одиноком месте. Здесь и сейчас я дам ему возможность достичь просветления. Я подойду к нему инкогнито». Вашишта продолжил: «Опасаясь, что Сикидвая снова отнесется без внимания к ее наставлениям, считая ее глупой девочкой, Кудала превратила себя в молодого аскета и спустилась прямо перед своим мужем. Сикидвая увидел молодого аскета и очень обрадовался. Оба смотрели друг на друга в душевном сиянии. Молодой аскет был несравненно более сиятельным, поэтому Сикидвая принял его за небесного ангела. Соответственно, он к нему и обратился с приветствием. Кудала приняла приветствие и заметила: «Я путешествовал вокруг всего света, и нигде меня не принимали с таким радушием. Приятно видеть твое спокойствие и твои лишения. Ты решил пройтись по лезвию бритвы, отказавшись от своего королевства в пользу жизни в лесу». Сикидвая ответил: «Конечно, ты знаешь все, сын богов. Одним своим взглядом на меня ты доставляешь мне великое блаженство. У меня есть красивая жена, которая правит моим королевством. Ты несколько напоминаешь ее. Благословенны те цветы, которыми я тебя приветствовал. Жизнь достигает своей цели, когда принимаешь нежданно прибывшего гостя. Служение такому гостю выше даже молитв богам. Прошу, скажи мне, кто ты и чему я обязан твоим благословенным прибытием?» Молодой аскет Кудала сказал: «В этой вселенной живет святой мудрец Нарада. Однажды он медитировал в пещере на берегу святого Ганга. По окончании медитации он услышал звук колокольцев с браслетов, купающихся в реке. Из любопытства он посмотрел по направлению звука и увидел нескольких обнаженных небесных нимф, плещущихся в воде. Они были неописуемо прекрасны. Его сердце почувствовало наслаждение, и его ум мгновенно вышел из равновесия под воздействием влечения». Сикидвая спросил: «Этот святой, хотя и был мудрецом великих наук и к тому же просветленный, хотя он был свободен от желаний и привязанностей, хотя его сознание было безгранично, как небо, скажи мне, как это он почувствовал влечение?» Молодой аскет Кудала сказал: «О мудрец, все существа во всех трех мирах, включая богов в раю, имеют тела, подверженные влиянию противоположных сил. Будь они глупы или мудры, пока они телесны, тело подвержено счастью и несчастью, удовольствию и боли. Наслаждаясь приятными объектами, они испытывают удовольствие. Лишения же, такие как голод и так далее, приносят боль. Такова их сущность. Если настоящее и чистое «я» забыто даже на секунду, воспринимаемые объекты расширяются в восприятии разума. Если внимание непрерывно, этого не случается. Как темнота и свет твердо ассоциируются с ночью и днем, восприятие удовольствия и боли подтверждает существование тела для глупца. У мудреца, однако, даже если удовольствие и боль отражаются в сознании, они не оставляют отпечатка. Как кристалл, мудрый человек отражает объект, только если этот объект присутствует реально и вблизи. Но на дурака объекты влияют так сильно, что это влияние не пропадает, даже если объекта нет поблизости. Ослабленная подверженность, привязанность к объектам – это освобождение. Плотная подверженность, сильная привязанность, создаваемая умом – это тюрьма и оковы. В ответ на вопрос Сикидваи, как возникает удовольствие и боль даже в отсутствии предмета, молодой аскет сказал: «Причина в отпечатке, оставляемом в сердце, или памяти, через тело, глаза и так далее. Потом это восприятие расширяет свой охват. Когда сердце возбуждено, память возбуждает индивидуальное сознание, которое возбуждает нервные узлы в теле. Восприятие удовольствия и восприятие боли возбуждают их по-разному. От удовольствия они как бы расцветают. Если индивидуальное сознание не обращает внимания на возбужденные центры, оно освобождается. Несвобода – это не что иное, как отождествление индивидуального сознания с удовольствием и болью. Когда такого отождествления нет, это освобождение. Индивидуальное сознание возбуждается от одного вида и предчувствия удовольствия или боли. Однако, если оно в результате самопознания поймет, что боли и наслаждения не существуют на самом деле, тогда оно возвратится в равновесие. Или, если оно поймет, что они не существуют в индивидуальном сознании, а сознание не существует в них, то оно ощутит безграничную свободу. Если оно поймет, что все это не что иное, как одно безграничное тотальное сознание, то и в этом случае оно достигнет равновесия. Как масляная лампа без масла, индивидуальное сознание уже не будет возбуждено снова, потому что оно само поймет себя как несуществующее и растворится в тотальном сознании, по отношению к которому оно не что иное, как случайная идея. В ответ на просьбу Сикидваи рассказать поподробнее о том, как переживание удовольствия приводит к потере энергии, молодой аскет сказал: «Как я сказал, индивидуальное сознание возбуждает жизненную энергию. Движение жизненной энергии забирает энергию из всего тела. Эта энергия потом опускается в виде семенной жидкости и выделяется натурально». На вопрос о том, что такое окружающий мир, молодой аскет ответил: «Изначально одно сознание существовало как сознание. На нем появились неисчислимые субстанции, как волны на поверхности океана. Эти волны известны как окружающий мир, природа. Причинно они не связаны с индивидуальным сознанием, но случилось так, как кокос случайно упал, когда ворона случайно села на кокосовую пальму. Огромное количество существ с самыми разными особенностями существуют в этой природе». Молодой аскет Кудало продолжил: «Из такого свойства тотального сознания родилась эта вселенная. Она поддерживает сама себя своими собственными ограничениями из-за чередующихся порядка и беспорядка. Когда это самоограничение и этот конфликт между порядком и беспорядком прекратится, существа не будут рождены снова». Продолжая историю Нарады, молодой аскет сказал: «Скоро Нарада возвратился в состояние самоконтроля. Он собрал изверженное семя в хрустальный кувшин. Затем он наполнил кувшин молоком, сотворенным силой своей мысли. Через некоторое время из кувшина родился прекрасный малыш. Нарада дал ребенку имя и в должный срок передал ему величайшую мудрость. Мальчик ни в чем не уступал отцу. Потом Нарада привел мальчика к своему отцу, Брахме-творцу. Брахма благословил мальчика, которого звали Кумба. Этот мальчик, Кумба, внук Брахмы, стоит сейчас перед тобой. Я брожу по миру играючи, потому что мне ничего ни от кого не надо. Когда я прихожу в этот мир, мои ступни не касаются земли». Когда Вашишта сказал это, закончился 17-й день.